Глава 5. Среда, 12 января. Пятница, 14 января. Эппельвикен казался чужим и незнакомым, когда Лизбет впервые за 18 месяцев подъезжала к нему на взятый в прокате Nissan Micra. С 15 лет она не меньше двух раз в год приезжала в приют, куда поместили ее мать после того, как случилась вся та жуть. Хотя она редко там бывала, Эппельвикен занимал особое место в жизни Лизбет. Именно здесь ее мать прожила последние 10 лет и, наконец, скончалась от кровоизлияния в мозг всего лишь в 43 года. Ее звали Агнетта София Саландер. Все последние 14 лет жизни она страдала от многократных слабых кровоизлияний, которые привели ее к неспособности заботиться о себе в повседневной жизни. Временами мать становилась некоммуникабельной и с трудом узнавала Лизбет. Мысли о матери порождали ощущение беспомощности и беспросветного мрака. В юности Лизбет часто мечтала, что мать выздоровеет и у них наладятся какие-то отношения, но разумом она понимала, что этому не бывать. Мать была маленького роста, худенькой, но отнюдь не такой щуплой, как Лизбет. Можно сказать, что она была по-настоящему красивой и хорошо сложенной, прямо-таки как сестра Лизбет — Камилла. Думать о сестре Лизбет не хотелось. Есть в этом какая-то ирония судьбы, что она и ее сестра так поразительно не похожи, при том, что они двойняшки, появившиеся на свет с интервалом 20 минут. Лизбет была первой, а Камилла — красивой. Из-за полного несходства казалось невероятным, что они зародились в одном и том же чреве. Если бы не какой-то дефект в генетическом коде Лизбет, она могла бы стать такой же потрясающей красавицей, как сестра. И, возможно, такой же глупенькой. С раннего детства Камилла была общительной, всеми любимой отличницей в школе. Лизбет же оказалась тихой, замкнутой и неохотно отвечающей на вопросы учителей, что не замедлило отразиться на ее оценках самым неблагоприятным образом. Уже в младших классах Камилла старалась отделаться от Лизбет. Дошло до того, что девочки ходили в школу разными дорогами. Как учителя, так и одноклассники обратили внимание на то, что сестры не общаются и рядом никогда не садятся. Начиная с третьего учебного года, они учились в параллельных классах. С 12 лет, когда случилась вся та жуть, они воспитывались в разных приемных семьях. С тех пор, как им исполнилось по 17 лет, и их встреча закончилась синяком под глазом у Лизбет и разбитой губой у Камиллы, Лизбет понятия не имела, где сейчас находится сестра, и даже не пыталась это выяснить. Любви между близняшками Саландер не было. Лизбет считала Камиллу лживой, испорченной девчонкой, склонной манипулировать людьми. Впрочем, судебное решение о психическом отклонении от нормы относилось именно к Лизбет. Она поставила машину на парковке для посетителей и застегнула на все пуговицы потрепанную кожаную куртку. Шел дождь. Направляясь к главному входу, остановилась у той самой садовой скамейки, где в последний раз сидела с матерью 18 месяцев назад. В тот раз поездка в Эппельвикен была незапланированной. Они заехали по пути на север, собираясь помочь Микаэлю Блумквисту в преследовании расчетливого, но параноидального серийного убийцы. Тогда мать была в беспокойном состоянии и словно не узнавала дочь, но все же не хотела ее отпускать. Она крепко держала Лизбет за руку и недоуменно смотрела на нее. Время уже поджимало. Лизбет вырвала руку, обняла мать, и они с Микаэлем унеслись прочь на мотоцикле. Похоже, директриса Агнес Микаэльсон была рада видеть Лизбет. Она приветливо поздоровалась и проводила девушку в кладовку, где они нашли картонную коробку. Лизбет подняла ее и почувствовала, что там веса не больше 2 килограммов. Не слишком много скопила мать за всю свою жизнь. «Я не знала, что делать с вещами твоей мамы», — сказала директриса, — «но я всегда интуитивно чувствовала, что ты когда-нибудь сюда заедешь». «Я уезжала далеко отсюда», — пояснила Лизбет. Она поблагодарила за то, что коробку сохранили, отнесла ее в машину и покинула Эппельвикен навсегда. В начале первого Лизбет вернулась к себе в квартиру на Моссебаке и внесла коробку с вещами. Оставив ее в кладовке в прихожей, снова вышла. Открывая дверь подъезда, она увидела полицейскую машину, медленно проехавшую мимо. Лизбет остановилась и опасливо взглянула на представителей власти, появившихся рядом с ее местом жительства. Но полиция не проявила подозрительных намерений, и Лизбет решила про себя: пусть катится колбаской. Время после обеда она провела в магазинах «Хеннес и Маурец» и «Капаль» в поисках новой одежды. Закупила кучу самой обычной одежды — брюк, джинсов, кофт и носков. Дорогая фирменная одежда ее не интересовала, но она почувствовала явное удовольствие от того, что может, не задумываясь, купить разом полдюжины джинсов. Экстравагантнее всего она отоварилась в магазине нижнего белья «Твильфит». Сначала опять накупила базовую подборку трусиков и бюстгальтеров, а еще через полчаса робкого блуждания поддалась соблазну и купила комплект, показавшийся ей сексуальным, если не сказать порнографическим. Раньше Лизбет в голову не пришло бы покупать такое. Примеряя этот комплект дома вечером, она почувствовала себя до нельзя глупо. Зеркало отражало загорелую татуированную девчонку в каком-то бредовом наряде. Лизбет сняла это белье и выбросила в мусорное ведро. В обувном магазине «Динску» Лизбет купила пару крепких зимних сапог и две пары туфель. Под настроение она приобрела еще пару черных сапожек на высоком каблуке, делавшем ее на несколько сантиметров выше. Под конец облюбовала теплую зимнюю куртку из коричневой замши. Оставив дома покупки и подкрепившись кофе с бутербродами, Лизбет поехала возвращать машину в агентство около Рингена. Домой она шла пешком, а потом поздно вечером сидела на подоконнике, глядя на воду залива Сальчо. Мия Бергман, докторантка в сфере криминологии, резала чизкейк и украшала его сверху малиновым вареньем. Сначала она протянула порции Эрике Бергер и Микаэлю Блумквисту, а потом взяла себе и Дагу Свенсону. Малин Эриксон решительно отклонила предложенный десерт и довольствовалась черным кофе, поданным в оригинальных старинных чашках в цветочек. «Этот сервиз мне достался от бабушки», — пояснила Мия, заметив, что Малин рассматривает чашку. Она панически боится разбить эти чашки и достает их только к приходу особо важных гостей, — заметил Даг Свенсон. Мия улыбнулась. «Я росла у бабушки несколько лет, и этот сервиз — единственное, что у меня от нее осталось». «Какие славные!» — восхитилась Малин. «У меня-то в кухне стопроцентная Икеа». Интереса к кофейным чашкам с цветочками Микаэль Блумквист не разделял, зато чизкейк притягивал его взгляд все сильнее. Он уже подумывал, не ослабить ли ремень на одну дырочку. Эрику Бергер, очевидно, мучил тот же соблазн. «Но просто нет сил, хотя мне стоило бы воздержаться от десерта», — сказала она, виновато покосившись на Малин, но решительно взялась за ложку. Вначале планировалось устроить простой рабочий ужин, отчасти чтобы закрепить начатое сотрудничество, а с другой стороны продолжить обсуждение тематического номера «Миллениума». Даг Свенсон предложил собраться у него дома и скромно поужинать. Но Мия Бергман приготовила такую вкусную курицу в кисло-сладком соусе, какой Микаэлю в жизни не приходилось пробовать. За ужином были выпиты две бутылки красного испанского вина, а к десерту Даг Свенсон припас «Таламар Дью», знаменитая марка ирландского виски. Все согласились, а Эрика Бергер сглупила и отказалась. Даг достал рюмки. Даг Свенсон и Мия жили в двухкомнатной квартире в Эншеде, южном пригороде Стокгольма. Они встречались год, а потом решились и съехались. В Эншеде они жили уже год. Все собрались в 6 вечера, но до десерта, поданного в 8:30, не было сказано ни слова о том, что было целью их встречи. Микаэль при этом понял, что Даг Свенсон и Мия Бергман ему нравятся, и что их общество ему приятно. Наконец Эрика Бергер направила разговор в нужное русло и заговорила о том, что они планировали обсудить. Мия Бергман принесла отпечатанный экземпляр своей диссертации и положила на стол перед Эрикой. Название работы было неожиданно ироничным. «From Russia with love» — «Из России с любовью», что, естественно, напоминало название классического романа Яна Флеминга об агенте 007. В подзаголовке стояло «Поставка секс-услуг, организованная преступность и ответные меры общества». «Следует различать мою диссертацию и книгу, которую пишет Даг», — начала она. «Книга Дага — крик возмущения, направленного против тех, кто наживается на трафикинге. Трафик — в криминологии так называется постоянный канал поставки нелегальных товаров. Моя диссертация содержит статистику, личные наблюдения, цитаты из законов и анализ того, как общество и суды обращаются с жертвами. То есть с девушками. Молоденькими, обычно 15-20 лет, из рабочих семей, малообразованными. Довольно часто это выходцы из неблагополучных семей. И в той или иной форме они подвергались насилию уже в детстве. Их заманивают в Швецию с помощью лжи и дутых обещаний. И занимаются этим торговцы сексом. В этом отношении есть гендерный момент, и ему я уделяю внимание в диссертации. Это большая редкость, чтобы роли участников распределялись так четко – девушки-жертвы, мужчины-преступники. За исключением нескольких случаев, когда именно женщины получали доход от торговли сексом, ни одна разновидность противозаконной деятельности не содержит гендерных предпосылок для преступлений. И все же, насколько я знаю, в Швеции довольно жесткое законодательство в отношении трафикинга и торговли сексом, заметила Эрика. Да это же курам насмех. Точной статистики нет, но примерно несколько сотен девушек ежегодно перевозят в Швецию для занятий проституцией, то есть для предоставления своего тела систематическому насилию. С тех пор, как был введен закон, карающий за трафикинг, обвинения доходили до суда считанное количество раз. Первый раз это произошло в апреле 2003 года, когда судебное разбирательство касалось одной придурковатой бандерши, хирургически сменившей пол, и, разумеется, ее оправдали. Погодите, мне кажется, ее осудили. Да, признали виновной в содержании борделя, но оправдали по обвинению в трафикинге. Дело в том, что девушки, бывшие ее жертвами, дали свидетельские показания в ходе расследования, а потом уехали обратно в Прибалтику. Власти пытались их вернуть, для выступления в суде даже подключили Интерпол, их искали несколько месяцев, но не смогли найти. А что с ними случилось? Ничего. Телевизионная программа «Взгляд изнутри» решила провести собственные поиски и послала своих репортеров в Таллин. В результате всего пары часов интенсивного поиска они обнаружили, что две девушки живут со своими родителями, а третья перебралась в Италию. Другими словами, таллинская полиция оказалась не слишком эффективной. После этого была еще пара случаев, закончившихся обвинительными приговорами суда. Но они относились исключительно к лицам, арестованным за другие преступления. Или же к столь придурковатым прохвостам, что их не могли не задержать. Закон — это только дымовая завеса, он не применяется. Ясно. Все дело в том, что преступление здесь — грубое насилие, часто сопровождающееся телесными повреждениями, тяжкими увечьями и угрозой убийства, а в некоторых случаях и незаконным насильственным заточением, пояснил Даг Свенсон. Будни многих девушек состоят в том, что их, сильно накрашенных и одетых в мини-юбки, отвозят куда-нибудь на виллу в пригороде. Проблема в том, что у них нет выбора. Либо они едут и трахаются с пьяными мужиками, либо рискуют быть избитыми и искалеченными сутенером. Сбежать они не могут. Не зная языка, законов и порядков, они понятия не имеют, куда им обращаться. Домой им тоже не уехать. Первым делом у них отбирают паспорта, а в случае бандерши их заперли в квартире. Похоже на лагерь для рабов. А девушки что-то получают за работу? «Не без этого», — вмешалась Мия Бергман. «В утешение за мучения им кое-что достается с барского стола. Приходится отпахать несколько месяцев, прежде чем им разрешат вернуться домой. Случается, что они увозят с собой изрядную сумму денег — 20, а то и 30 тысяч крон, что в российской валюте целое состояние. но при этом они обзаводятся тяжкими привычками к алкоголю или наркотикам, а также к стилю жизни, когда деньги мгновенно проматываются. Из-за этого вся система функционирует на самоокупаемости. Какое-то время спустя девушки возвращаются к старому ремеслу, можно сказать, добровольно подчиняясь своим мучителям. «А каков годовой доход в этой области?» — спросил Микаэль. Мия Бергман покосилась на Дага Свенсона, подумала, а потом ответила. «Трудно дать правильный ответ на ваш вопрос. Мы много раз считали и пересчитывали, но многие наши цифры приблизительны. Ну, хотя бы грубая прикидка. Ладно. Известно, например, что бандерша, осужденная за сводничество и оправданная по обвинению в трафикинге, за 2 года вывезла 35 женщин из Восточной Европы. Они пробыли здесь разное время, от нескольких недель до нескольких месяцев. Во время судебного разбирательства установили, что за 2 года они заработали около 2 миллионов крон. Это значит, что вклад каждой девушки почти 60 тысяч крон в месяц. Из этой суммы нужно вычесть примерно 15 тысяч на поездки, одежду, жилье и прочее. Живут они далеко не в роскошных условиях, ютятся в тесноте в какой-нибудь квартире, арендуемой бандой. Из оставшихся 45 тысяч у них забирают от 20 до 30 тысяч. Половину суммы берет себе главарь банды, а остальные распределяются между прочими пособниками — шоферами, охранниками и другими. Девчонкам достается 10-12 тысяч крон. А если в месяц? Допустим, на шайку работают 2 или 3 девушки. Тогда они приносят доход почти 200 тысяч в месяц. Каждая группировка состоит в среднем из 2-3 человек, живущих за счет этого. Таков примерный бюджет у насильников. И сколько человек заняты этим, я имею в виду, если взять по максимуму? Можно считать, что в каждый конкретный момент существует примерно 1000 девушек, в той или иной степени ставших жертвами сексуального рабства. Это значит, что общий оборот во всей Швеции каждый месяц достигает почти 6 миллионов крон. При этом речь идет только о девушках, задействованных через трафикинг. Ну, просто мелочь. Да, мелочь. И чтобы получить эту, в общем-то, небольшую сумму, почти 1000 девушек насилуют. Меня это приводит в ярость. Объективное исследование в ваших словах трудно различить. Но если на одну девушку приходится 3 бандита, значит, за счет этого бизнеса в целом кормится 500-600 человек. Вероятно, меньше, я думаю, примерно 300 мужчин. Не такая уж неразрешимая проблема, отметила Эрика. Мы принимаем законы, возмущаемся в средствах массовой информации, но почти никто никогда не говорил с проституткой из Восточной Европы и понятия не имеет, как она живет. А как это все осуществляют на практике? Не так уж легко вывести из Таллина 16-летнюю девушку, чтобы это осталось незамеченным. И что происходит после ее приезда сюда? — спросил Микаэль. В начале исследования мне представлялось, что делом заправляет какая-то невероятно хорошо организованная группа, что-то вроде мафии, каким-то искусным образом переправляющая девушек через границу. «А оказалось иначе?» — спросила Малин Эриксон. «Их деятельность хорошо организована, но понемногу я поняла, что речь идет о нескольких мелких, плохо управляемых группах. Какие там костюмы от Армани и спортивные машины? Забудьте о них!» Обычная банда состоит из 2-3 членов, половина из них — русские или прибалты, а половина — шведы. Главарь выглядит так. 40 лет, сидит в нижней рубашке, пьет пиво и чешет пузо. Он без образования, может считаться социально неполноценным, и всю жизнь его преследуют проблемы. Да чего романтично. У него допотопный взгляд на женщин, он склонен к грубому насилию, часто пьян и врежет всякому, кто будет перечить. В банде царит кулачное право, и подчиненные часто боятся его. Мебель, купленную Лизбет, доставили из Икеа через 3 дня утром в 9:30. 2 парня недюжинной силы пожали руку блондинке по имени Ирена Нессер, заговорившей по-норвежски. Затем они сделали несколько челночных поездок вверх-вниз на тесном лифте и стали собирать столы, шкафы и кровати. Дело спорилось у них в руках, чувствовалось, что они занимались этим и раньше. Ирена Нессер спустилась в магазин Сёдерхалларна и купила греческой еды на вынос, а потом позвала всех на обед. К 5 вечера парни из Икеа закончили, а Лизбет Саландер смогла снять парик и походить по квартире, прикидывая, будет ли ей хорошо в новом доме. Кухонный стол оказался слишком элегантным, чтобы быть в ее вкусе. Комната, примыкающая к кухне, вход в которую был как из холла, так и из кухни, стала ее новой гостиной, где разместились современные диваны и группа кресел вокруг журнального столика у окна. Спальней она осталась довольна. Осторожно уселась на край кровати Хемнес и пощупала матрас. Зайдя в кабинет, откуда открывался вид на Сальшо, Лизбет сказала себе: «Отлично, то, что надо, здесь можно и поработать». В сущности, она не знала, над чем будет работать, да и в отношении мебели у нее зародились некоторые сомнения, когда она огляделась. «Ладно, там видно будет». Остаток вечера ушел на распаковку и раскладывание приобретенного. Лизбет застелила постель, разложила полотенца, простыни и наволочки в бельевой шкаф. Потом открыла пакеты с одеждой и развесила все в гардеробах. Хотя она накупила массу всего, места оставалось еще много. Поставив где надо лампы, Лизбет занялась кухней, разместила кастрюли, каждодневную посуду и столовые приборы в кухонных шкафах. Окинув голые стены критическим взглядом, она поняла, что не хватает постеров, картин или чего-нибудь подобного, того, что обычно висит у людей. Наверное, горшок с цветами тоже не помешал бы. Следующими на очереди стояли коробки, привезенные с Лундагаттен. Лизбет рассортировала книги, журналы, вырезки и записи, относящиеся к старым расследованиям, хотя их-то, вероятно, стоило выбросить в мусор. Широким жестом она выкинула старые поношенные кофты и дырявые носки. Неожиданно наткнулась на фалоимитатор, все еще не распакованный. Лизбет криво усмехнулась. Этот дурацкий подарок на день рождения она получила от Мими, целиком и полностью забыла о его существовании и даже ни разу не попробовала его. Теперь она решила исправить ошибку и поставила игрушку на комод у кровати. Тут Лизбет задумалась. Вспомнив Мими, она почувствовала укол совести. Целый год они были близки, а потом Лизбет предпочла ей Микаэля Блумквиста и даже ничего не объяснила, не попрощалась и не сказала, что уезжает из Швеции. Точно так же, не попрощавшись и не известив, она рассталась с Драгоном Арманским и девицами из «Перстов дьявола». Они, возможно, решили, что она умерла, или просто забыли о ней. Она в этой группе никогда не была центральной фигурой. Она просто-напросто повернулась спиной ко всем. Лизбет вдруг вспомнила, что не попрощалась с Джорджем Блендом на Гренаде, и подумала, уж не ходил ли он искать ее на пляже. Ей пришли на ум слова, сказанные как-то раз Микаэлем Блумквистом о том, что дружба строится на уважении и доверии. «Я разбрасываюсь с друзьями», — рассудила она. «Интересно, как там Мими? Может быть, мне дать о себе знать?» Поздним вечером и ночью Лизбет сортировала свои бумаги в кабинете, устанавливала компьютер и блуждала по интернету. Проверила, как окупаются ее вклады, и обнаружила, что за прошедший год стала еще богаче. Ставший рутинным контроль за компьютером адвоката Нильса Бьюрмана ничего интересного в его корреспонденции не выявил, и Лизбет сделала вывод, что он оставался в предписанных рамках. Она не нашла никаких признаков поисков опекуном контактов с клиникой в Марселе. Похоже, что Бьюрман свел свою профессиональную и личную жизнь к нулю. Электронной почтой он пользовался редко, а если и выходил в интернет, то главным образом посещал порносайты. Где-то ближе к 2 часам ночи Лизбет отключилась от сети. Пройдя в спальню, она разделась и положила одежду на стул. Потом пошла в ванную помыться. Там, в углу у входа, было зеркало от пола до потолка. Лизбет долго разглядывала себя, сначала присмотревшись к угловатому лицу с неправильными чертами, затем к новой груди и большой татуировке на спине. Это были красивые очертания длинного, извивающегося дракона, сделанные красной и зеленой тушью, начинавшиеся у плеча, продолжавшиеся через правую ягодицу и заканчивавшиеся на бедре. Пока она путешествовала, ее волосы отросли до плеч, но в последнюю неделю на Гренаде Лизбет взяла ножницы и коротко подстриглась. Волосы все еще торчали в разные стороны. Внезапно она подумала, что в ее жизни произошло или происходит прямо сейчас какое-то серьезное изменение. Может быть, все дело в том, что она внезапно стала обладательницей миллиардов, и ей не нужно считать каждую крону. Или мир старших наконец-то вторгся в ее мир. А может быть, смерть матери означала конец ее детству? За год путешествий она избавилась от пирсинга в нескольких местах. В частности, в клинике в Генуе ей убрали кольцо из соска на груди по чисто медицинским соображениям перед операцией. Затем убрали еще одно на нижней губе, а на Гренаде кольцо, сидевшее на левой половине половых губ. Она только и делала, что натирала, и она сама не знала, для чего ей его насадили. Лизбет открыла рот и вывинтила колышек, которым ей проткнули насквозь язык 7 лет назад, а потом положила его в мисочку на полке у раковины. Во рту стало как-то пустовато. Итак, кроме сережек в ушах, у нее оставались лишь 2 пирсинга. Одно кольцо в левой брови и второе в пупке. В конце концов, она ушла в спальню и заползла под новое одеяло. Оказалось, что купленная ею кровать просто гигантских размеров и что ей нужна лишь малая часть всей поверхности, как будто она лежала у края футбольного поля. Лизбет обмотала одеяло вокруг себя и долго лежала, размышляя.